«Вы, ребята, сглупили, отказавшись от своей местной религии», — продолжал Арни. «Лишний раз доказали, насколько вы слабы. Я бы не стал так поступать. Расскажи мне, где искать грязную башку, и я сам задам ей свой вопрос. Я отлично знаю, что ваша религия учит вас предсказывать будущее. Ну и что особенного? У нас дома тоже есть экстрасенсы. Некоторые из них обладают даром предвидения и умеют читать будущее. Естественно, нам приходится сажать их за решетку вместе с другими ненормальными, потому что это признак шизофрении, если тебе известно, что это такое».
«Да, мистер», — ответил Гелио Габал. «Я знаю шизофрению. Это дикарь, обитающий в человеке».
«Верно. Это возвращение к примитивному мышлению. Так что из того, что вы умеете читать будущее? В наших оздоровительных психлагерях дома содержатся сотни предсказателей».
Тут Арни осенило. «Может, здесь, на Марсе, в Бен-Гурионе тоже есть парочка таких?»
«К чертям тогда грязную башку», — решил Арни. «Лучше я заскочу в Бен-Гурион, пока его не закрыли, и добуду себе психа с даром предвидения. Вытащу его из лагеря и устрою на работу здесь, в Льюистауне».
Арни подошел к телефону и набрал номер управляющего союза Эдварда Гоггинса.
«Эдди», — начал он, — «отправляйся в психиатрическую клинику и вытряси из врачей истории болезней полудурков с даром предвидения. Я имею в виду симптомы. И спроси, нет ли таких в Бен-Гурионе, чтобы мы могли ими воспользоваться».
«Окей, Арни, сделаю».
«Кто считается лучшим психиатром на Марсе, Эдди?»
«Черт, Арни, надо выяснить. Я... у водителей есть приличный Мильтон Глоб. Я потому знаю, что мой деверь — водитель, и консультировался у Глоба в прошлом году».
«Надеюсь, этот Глоб хорошо знает Бен-Гурион».
«Конечно, Арни, он работает там раз в неделю. Они все там работают по очереди. Евреи очень прилично платят, денег у них много. Знаешь, ведь они получают капусту с земли из Израиля».
«Свяжись с этим Глобом, и пусть он как можно скорее найдет мне шизофреника с даром предвидения. Можешь включить его в платежную ведомость, но только если будет необходимость. Психиатры обычно сами не свои до денег, им там редко доводится их видеть».
«Все понятно, Эдди».
«Да, Арни».
Управляющий повесил трубку.
«Ты когда-нибудь был у психоаналитика, Гелио?»
Почувствовав прилив энергии, поинтересовался Арни.
«Нет, мистер. Психоанализ — тщеславная глупость».
«Отчего же?»
«Врачи никогда не задаются вопросом, что они хотят сделать с больным, потому что они этого не знают, мистер».
«Я не понял тебя, Гелио».
«Смысл жизни неизвестен, а потому и пути ее скрыты от глаз живых существ. Кто, например, может утверждать, что шизофреники неправы? Они предпринимают отважное путешествие, мистер. Они отворачиваются от простых вещей, которые можно пощупать и которым можно найти практическое применение. Они обращаются вглубь, к смыслу. А там-то и находится бездна, черная как ночь. Кто знает, вернутся ли они оттуда. А если вернутся, то какими станут, узрев смысл? Я восхищаюсь ими».
«Господи Иисусе!» — усмехнулся Арни. «Ты полуобразованный болван. Могу поспорить, если человеческая цивилизация исчезнет с Марса, ты уже через 10 секунд будешь со своими дикарями поклоняться идолам и тому подобное. Зачем ты делаешь вид, что хочешь походить на нас? Зачем ты читаешь это руководство?»
«Человеческая цивилизация никогда не покинет Марс, мистер», — ответил Гелио Габал. «Потому-то я и изучаю эту книгу».
«Ты бы лучше настроил мой проклятый клавесин по этой книге. А не то вернешься в пустыню. Останется человеческая цивилизация на Марсе или нет?»
«Да, сэр», — ответил ручной Бликмен.
После того, как Отто Цитте потерял карточку своего союза и лишился законного права на работу, его жизнь превратилась в сплошной кошмар. С карточкой он был бы сейчас первоклассным мастером. Он держал в тайне, что когда-то она у него была, а он умудрился ее потерять. Об этом не знал никто, даже Норб Стайнер. По каким-то причинам, которые Отто не мог объяснить и самому себе, он предпочитал, чтобы окружающие считали, что он просто не прошел аттестационные тесты. Возможно, легче считать себя неудачником. Попасть в ремонтное дело было практически невозможно, а быть выгнанным из него... Он сам во всем виноват. 3 года назад он был членом союза с хорошей репутацией и гарантированной работой. Иными словами, уважаемым, добропорядочным гражданином. Перед ним открывались широкие возможности. Он был молод, у него имелись подружка и собственный вертолет. На последний он имел лицензию. Первую, как выяснилось позднее, делил с соперником. Что могло ему помешать? Ничто.
кроме собственной глупости. Отто нарушил постановление Союза, которое являлось основным законом. Постановление было дурацким, на его взгляд, и тем не менее. «Ас воздам» было написано в марсианском отделении Внеземного Союза Ремонтников. Как он их ненавидел! Ненависть к ним пронизывала всю его жизнь. Ему это даже нравилось, он хотел ненавидеть. Ему необходимо было ненавидеть всю эту огромную монолитную структуру. Он был пойман на том, что чинил за бесплатно. На самом деле даже не за бесплатно, потому что надеялся извлечь выгоду. Просто это был новый вид обслуживания клиентов. Да и не такой уж новый, если разобраться. На самом деле это был самый старый способ – бартер. Но на его годовом доходе это никак не отражалось, так что Союз не мог получить свою долю. Отто осуществлял свои сделки с домохозяйками, одинокими женщинами, жившими вдали от дорог, чьи мужья появлялись дома на выходные, проводя 5 дней в неделю в городе. Симпатичный, стройный, с зачесанными назад длинными черными волосами, он проводил время то с одной, то с другой. И один из разгневанных мужей, обнаружив это, вместо того, чтобы пристрелить его на месте, отправился в совет по найму и вручил иск, ремонт без соответствующей оплаты. Отто был вынужден признать это. И теперь он работал на Норба Стайнера, что вынуждало его жить в пустынных горах Франклина Рузвельта, неделями не видя людей. А ведь пострадал он именно из-за своей страсти к личным интимным связям. И что теперь? Даже бликмены не согласились бы влачить такое существование и быть отрезанным от всех, как я, размышлял Отто, сидя на складе в ожидании прибытия следующей ракеты. Вот если бы пошли мои собственные дела на черном рынке, тогда бы он каждый день крутился по планете, как Норб Стайнер, заглядывая то к одному, то к другому покупателю. Неужели и тут он свалял бы дурака, выбрав товары, которые не смогли бы заинтересовать крупных воротил? Нет. Все было правильно, просто торговля его шла не слишком удачно. Крупных рэкетиров Отто ненавидел так же, как и крупные союзы. Он вообще ненавидел все крупное. Гигантомания уничтожила американскую систему свободного предпринимательства, разорила мелких бизнесменов. Возможно, он был последним мелким бизнесменом во всей Солнечной системе. В этом на самом деле и заключалось его преступление. Вместо того, чтобы болтать об американском образе жизни, он попытался реализовать его на деле. «Чтобы они провалились!» — выругался Отто, сидя на корзине среди ящиков, коробок и картона. За окном виднелись пустынные горы, покрытые редким засыхающим кустарником. «И где сейчас Норб Стайнер?» «Можно не сомневаться. Прячется в баре или ресторане, или в веселенькой гостиной какой-нибудь дамы. Предлагает товары, вручает банки с копченым лососем. А взамен, чтобы они все провалились», — пробормотал Отто и, встав, принялся мерить склад шагами. «Пусть получают то, чего хотят, стадо животных. Эти молодые еврейки, у которых сейчас Стайнер, жаркие, черноглазые, круглобедрые, полногрудые, загоревшие от работы в полях в одних шортах и обтягивающих рубашках, под которыми видны полные груди, не стесненные бюстгальтерами, видны соски, облегаемые влажной тканью. Потому-то он и не хотел брать меня с собой», — решил Отто. «Единственные женщины здесь, в горах, иссохшие черные аборигенки, которых из-за женщин-то считать нельзя. Его не убеждали антропологи, утверждавшие, что бликмены принадлежат к тому же роду Homo sapiens, что и человек, и что, вероятно, обе планеты миллион лет назад были колонизированы одной и той же межпланетной расой. Эти жабы — люди? Лечь с одной из них в постель? Да лучше собственноручно себя кастрировать!» И в это самое мгновение Отто увидел, как по северному склону спускается группа бликменов, осторожно ступая босыми ногами по неровной каменистой поверхности. «Идут сюда», — заметил Отто, — «как всегда». Он открыл дверь сарая и стал ждать. 4 мужика, 2 из них пожилые, 1 старуха, несколько тощих ребятишек с луками, ступками и яичной скорлупой пака. Остановившись, они молча оглядели его. Потом вперед вышел один из мужчин и произнес: «Да хлынут дожди от меня на твою бесценную особу. И вам того же», — откликнулся Отто, прислоняясь к сараю и ощущая безнадежную скуку. «Чего вы хотите?» Бликмен протянул листик бумаги, и Отто, взяв его в руки, увидел, что это наклейка от черепахового супа. Бликмены съели суп и сохранили этикетку именно для этой цели.